корреспонденты РФИ.
Европейский суд по правам человека в срочном порядке и в соответствии с правилом 39 регламента суда обязал Россию допустить независимых медиков, адвокатов и родственников к 20-летнему Салеху Магомадову и 17-летнему Исмаилу Исаеву, братьям, которых задержали 4 февраля силовики в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню, где держат в заключении, не допуская к ним ни родителей, ни адвоката. Пока российская сторона никак не отреагировала на это решение ЕСПЧ. Летом 2020 года Магомадов и Исаев, будучи модераторами телеграм-канала, в котором критиковали руководство Чечни, обратились в российскую ЛГБТ-сеть с просьбой о помощи. С тех пор эта правозащитная организация укрывала их от преследований в Нижнем Новгороде. В настоящий момент российская ЛГБТ-сеть предпринимает усилия для того, чтобы предотвратить незаконные действия в отношении Магомадова и Исаева и привлечь общественное внимание к их задержанию и последующему заключению. О подробностях этого дела РФИ рассказал пресс-секретарь сети Тим Бесцвет.
В июле 2020 года Салех Магомадов и Исмаил Исаев были задержаны на территории Чеченской Республики в патрульной службе. Причина задержания у нас есть только, по словам как раз-таки от самих ребят. Причина задержания послужила их модерация в одном из оппозиционных телеграм-каналов, где, собственно, ребята высказывали свое мнение относительно власти и, более того, также публиковали LGBTQ+ символику и, в частности, прайд-флаги. После задержания ребятам удалось уехать с территории Чеченской Республики, после чего они обратились совершенно к нам. После как раз-таки их задержания в 2020 году в интернете появились публичные извинения ребят, где их заставляли извиняться за их действия, и более того, где вот в частности Салех Магомадова заставляли говорить о том, что он не мужчина, он пустое место, Исмаила Исаева, соответственно, заставляли просить прощения напрямую у падишаха. К ним применяли физическое давление, воздействие и также и психологическое, разумеется, тоже. Да, на том видео даже, в котором они публично извиняются, мне кажется, можно заметить о том, что на их телах есть следы как раз-таки избиений. То есть у них были синяки, и это тоже факт. Конечно, я могу заявлять о том, что их избивали как минимум, да. Что делали с ними еще, здесь трудно говорить, просто потому что, опять же, жертвы насилия, как правило, очень долго не могут, в принципе, говорить о тех травмах и о подробностях произведенного насилия, в деталях.
Их задержание и последующее заключение были как-то оформлены? Им предъявили претензии в нарушении закона?
Никакого решения суда, соответственно, по их задержанию не было, да. По крайней мере, ребята нам не сообщали. Я, опять же, сделаю ссылку на их слова, потому что, мы, разумеется, запрашивали информацию, но не получили ее. Мы запрашивали информацию как раз-таки у МВД. Со слов ребят, никаких протоколов они не подписывали, ничего такого не было.
О чем они просили российскую ЛГБТ-сеть?
Они обратились к нам, находясь уже не на территории Чеченской Республики. Они нас попросили, скажем так, помочь им перебраться в безопасное место. Разумеется, они говорили о применении к ним физического насилия, в частности, избиении, заставление их записывать эти обращения, видеообращения, где они действительно говорят просто уничижительные слова, разумеется, не по своей воле.
Вы планировали их оставить в Нижнем Новгороде или все же переправить за рубеж?
Мы вместе с ребятами, все-таки видели конечную цель в, скажем так, их переезде с территории Российской Федерации в иную страну. Здесь, конечно, тоже нужно понимать, что мы учитывали и пожелания ребят, потому что изначально они думали о том, что им достаточно безопасно будет находиться на территории Нижнего Новгорода. И то есть, действительно, ребята очень долгое время не могли принять для себя решение о том, чтобы покинуть территорию Российской Федерации. А затем, к сожалению, когда мы уже начали подавать документы и осуществлять все это затянулось из-за пандемии.
Почему именно Нижний Новгород?
По стечению обстоятельств, в нашей внутренней работе Нижний Новгород оказался одним из тех мест, в котором мы могли в экстренном порядке действительно организовать для них безопасное место. В частности, предоставить им действительно жилье, где они смогли бы ощущать себя, по крайней мере, в безопасности и действительно снабжать их как минимум какими-то продуктами и оказывать им любую, как минимум материальную помощь, уж точно. И, разумеется, здесь мы оказывали и психологическую помощь. На протяжении всего этого времени к ребятам не поступали никакие угрозы, но вместе с тем, разумеется, мы были максимально подключены, к их жизни на территории Нижнего Новгорода. Все это время их местонахождение было, если честно, довольно-таки спокойно, и ничего не предвещало такой ситуации, которая произошла. Здесь хочется сделать большую ремарку, почему мы не предполагали, о том, что как раз-таки силовики могут сыграть свою роль, просто потому что на практике правозащитников по Северному Кавказу, к сожалению, те случаи, когда только силовики занимаются задержанием и возвращением к ребят, которые бежали с территории Чеченской Республики, они, если честно, являются прецедентами, то есть их не так много. Знаете, вот на практике обычно бывает следующее. Бывает то, что родственники обращаются к силовикам, и родственники вместе с силовиками, с чеченскими силовиками, приезжают на территорию любого, да, вот города по территории Российской Федерации и как раз-таки забирают. Как правило, к сожалению, это происходит по инициативе родственников. То есть то, что вот сейчас произошло с ребятами, я здесь хочу подчеркнуть, это произошло не по инициативе родственников, это произошло по инициативе как раз-таки силовых структур. Это наш первый случай, когда мы столкнулись с похищением, да, вот действительно похищением наших подопечных только стороной чеченских силовиков. Здесь участвовали не только силовые службы Чеченской Республики, но также были подключены нижегородские полицейские, которые нам не предоставили никакой информации по факту случившегося и просто направляли в ГУДРМС нашего адвоката.
Что вам сейчас известно о ребятах?
На текущий момент у нас нет никакой информации официальной с точки зрения, да, вот как минимум материалов дела, если все-таки это дело существует, и вообще какой-либо информации о их местонахождении ни у нас, ни у наших вот как раз-таки адвокатов. Мы точно знаем о том, что они находятся на территории Чеченской Республики. Мы это знаем, потому что по факту случившегося именно 4 февраля в Нижнем Новгороде наш адвокат очень долго пытался понять, куда увезли вот как раз-таки его подзащитных. От нижегородской полиции мы получили о том, что все вопросы в ГУДРМС, и он поехал в ГУДРМС. В ГУДРМСе только 6 февраля он увидел их собственными глазами, вот как раз-таки в ОВД по Гудермесскому району.
В какие ведомства вы обращались?
С запросами мы обращались в МВД Российской Федерации, как в Нижегородской, так и по Чеченской Республике. Мы обращались в Следственный комитет по Чеченской Республике. Мы обращались в прокуратуру по Нижегородской и также и по Чеченской Республике. И в итоге у нас никакой информации, никакого ответа ни из одной структуры не последовало до сих пор. Наш адвокат Александр Немов, который прибыл в Гудермес сразу же, да, вот на следующий день после похищения, каким-то вот чудесным образом ему удалось вот зайти вовнутрь ОВД Гудермеса, где он попал все-таки на допрос к подзащитным, где они ему сказали о том, что вот их везли двое суток из Нижнего Новгорода, и что их все это время заставляли отказаться от адвокатских услуг. Затем это и произошло, к сожалению. Просто потому что изначально, когда проводился допрос, уже, опять же, да, местные силовики сказали нашему адвокату о том, что они проходят в качестве свидетеля. Именно поэтому ему не предоставляли никаких, да, опять же, материалов дела. Но вот после того, как допрос прекратился, адвокаты, разумеется, и задержанных их, отпустили, но на выходе из отделения приехала другая полицейская машина, задержала их и повезла уже в новое УВД, в УВД по Серноводскому району, которое также располагается на территории Чеченской Республики. Они отказались от адвоката Александра Немова после того, как они оказались в ОВД по Серноводскому району, да, то есть это было 6 февраля к 11 часам вечера. Туда уже адвоката нашего не допускали, а потом, соответственно, к нему вышел полицейский, сказал о том, что от ваших услуг отказались. И вместе с тем наш адвокат, он поехал, да не один, он поехал с отцом задержанных. Я точно могу сказать о том, что полицейские, и в частности замминистр Чечни МВД, приехал экстренно вот этот вот ОВД второй, в котором вновь были задержаны как раз-таки ребята, и вот путем угроз того, что он опозорит их по региональным и федеральным каналам, заставил вот отца задержанных отказаться от адвокатских услуг.
Но разве отец мог отказаться от адвоката за своего совершеннолетнего сына?
В том-то и дело, да. Да, то, что произошло, это как бы никакой юридической силы не имеет. Юридически, да, невозможно это было сделать никак.
А за несовершеннолетнего он действительно оформил отказ от адвоката?
Нам эту бумажку не показывали. То есть, понимаете, у нас сейчас реально вот нет никакой информации о том, что происходит с задержанными, потому что нашим адвокатам не дают даже доступа к ним банально, да, чтобы увидеть, в каком состоянии они находятся. Я понимаю о том, что они сейчас супер запуганы. Я также понимаю о том, что вообще все, что с ними происходит, это огромное давление, и вполне возможно, да, что и физическое давление. Мы направили сразу же другого адвоката нашего, Марка Алексеева, у которого также есть, скажем так, документы, да, подтверждающие о том, что он является адвокатом как раз-таки Исаева и Магомадова, и он прибыл туда на следующий же день в УВД по Серноводскому району, но уже в УВД по Серноводскому району его не допустили и не сказали ему о том, где они находятся. Его отправили со словами о том, что мы пытаемся их спасти, а вы делаете только хуже, даже через Следственный комитет мы пытаемся их типа спасти. Наш адвокат сразу же поехал в Следственный комитет, чтобы получить там хоть какую-то информацию. Никакой информации Следственный комитет не предоставил. Единственное, со слов сотрудника Следственного комитета, он сказал о том, что у нас нет задержанных, они в ОВД по Серноводску. И никто и вообще ну, не представляет, опять же, да, никаких материалов дела и документов, которые подтвердили бы хотя бы причину задержания ребят.
А родственники их с вами общаются?
Родственники с нами общаются. У них есть контакт непосредственно с нами. Они, разумеется, стоят, да, вот сейчас на позиции того, чтобы к их вот сыновьям были допущены адвокаты, чтобы они хоть какую-то информацию получили, потому что, повторюсь, да, ни у адвокатов, ни у родственников нет вообще никакого понимания, в каком состоянии находятся сейчас ребята, что с ними происходит, вообще как они себя чувствуют.
Но вы же говорили, что отец сам отказался от услуг адвоката. Он же это подтверждает?
Отец это подтверждает. Да, но я повторюсь, от услуг первого адвоката Александра Немова. Здесь нужно понимать, что под родственниками мы подразумеваем две стороны. В частности, вот отца задержанных и мать задержанных. И я, наверное, здесь вновь возвращусь к УВД по Гудермесу, куда их изначально из Нижнего Новгорода спустя двое суток привезли. Мать задержанных вместе с нашим адвокатом Александром Немовым после двух суток того, что нам не представили никакой информации, поехала в УВД Гудермеса и написала заявление о похищении как раз-таки несовершеннолетнего. После того, как она писал заявление, сразу же привезли ребят и сразу же полицейские каким-то образом доставили вот отца задержанных, совершенно не находящегося в курсе ситуации. Более того, этот отец задержанных как минимум 2 дня назад до инцидента, то есть до 6 февраля, находился в больнице с COVID-19. Затем, после того, как мать написала заявление, они вдруг привезли его отца, чтобы он отказался от адвокатских услуг. Сейчас у отца позиция совершенно иная, то есть отец сам, да, вот не ожидал того, вообще, что с ребятами происходит, просто потому, что его банально запугали. Затем, разумеется, он немножечко отошел от ситуации, понял, что же происходит, и, разумеется, сейчас он все-таки настаивает, да, на том, чтобы адвокаты допустили, но вместе с тем он тоже ощущает на себе на текущий момент давление, и он покинул территорию Чеченской Республики.
То есть с того момента, как ребят привезли в Чечню, родственникам не дают с ними поговорить и увидеться?
Отец задержанных видел их вот на допросе, да, но для понимания допрос там длился минут 15-20. Не давали возможности им разговаривать ни родственникам, ни адвокатам. Не дают вообще никакой информации, и ни родственники, ни адвокаты не могут, они увидеть, что происходит с задержанными хотя бы своими глазами. Мы не знаем, в каком состоянии они находятся, и мы понимаем о том, что им угрожает смертельная опасность. Это тоже, мне кажется, очевидно.
Чем в этой ситуации может помочь решение ЕСПЧ?
Мы очень рады, что Европейский суд прав человека, оперативно вынес вот решение. И вот вчера вечером, да, он обязал Российскую Федерацию немедленно допустить к задержанным адвоката, его родственников и медицинских независимых работников. Это тоже очень важно, да, просто для того, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находятся ребята. Относительно того, как это повлияет на текущее дело, нам хочется верить, что российские власти сейчас отреагируют, да, и отреагируют хотя бы тем, что допустят адвоката для того, чтобы создать легитимность, да, хоть какую-то, ну, процесса всего. Мы также знаем о том, что сейчас ребятам вроде как предъявили обвинение, да, потому что они способствовали передаче продуктов незаконно вооруженным формированиям. Но опять же, это все мы узнаем из новостей, потому что никакой информации фактической нам не дают. Но мы также точно знаем о том, что если ребята давали признательные, да, показания по этому делу, если оно вообще существует, если они действительно признались в том, что они делали или не делали, они уж точно это делали под давлением. Это тоже, мне кажется, очевидно и понятно.
Ваша организация продолжает помогать ЛГБТ-людям, которых преследуют в Чечне? Или в целом ситуация нормализовалась по сравнению с массовыми задержаниями и похищениями в течение нескольких прошедших лет?
Экстренная помощь российской ЛГБТ-сети по Северному Кавказу с 2017 года осуществляет помощь в целом всему LGBTQ-комьюнити, именно людям, которые обращаются к нам за помощью. Потому что им грозит, да, вот какая-то вот опасность, смертельная опасность на территории Чеченской Республики. Да, вот с 2017 года, и, разумеется, мы продолжаем заниматься вот спасательными операциями, да, в контексте перевоза, вывоза их с территории Чеченской Республики и с территории Российской Федерации. С 2017 года мы перевезли больше, 200 ребят.
Число обращений с 2017 года как-то меняется?
Оно увеличивается после фильма «Добро пожаловать в Чечню», оно увеличивается, большом-большом количестве.
Между тем, государственное информационное агентство «Грозный Информ», ссылаясь на помощника главы Чечни, министра информации и печати Чеченской Республики Ахмеда Дудаева, сообщило 7 февраля, что Исаев и Магомадов в присутствии их отца дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену незаконного вооруженного формирования Барчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, уничтоженного 20 января этого года на окраине села Катыр-Юрт. После проведения следственных действий Исаев и Магомадов будут содержаться в изоляторе временного содержания ОМВД России по Урус-Мартановскому району, передает агентство «Грозный информ». Для Международного французского радио РФИ Александр Молчанов.